Привет, это Вандель. Сегодня гостем нашего подкаста стала Уразбаева Гульмайдана Манжоловна, доцент, кандидат исторических наук, медиатор и руководитель Центра медиации и права Парасат. Также в студии команда Вандель, я, Алмаева Ульяна и мои коллеги Нуртазина Ружан и Водяникова Полина. Мы студентки второго курса специальности международные отношения Казахстанско-немецкого университета. Еще раз добрый день, Гульмайдана Манжоловна. Вы, заполняя анкету для участников, указали, что впервые услышали о медиации в 1996 году, когда писали диссертацию о праве кочевых народов Евразии. В связи с этим у нас созрел вопрос. Как у вас в течение времени менялось понимание и значение слова «медиация»?
Я чуть-чуть хочу остановиться на истории, потому что для меня это очень важно, как это вообще произошло, мое знакомство. Да? В 1992 году, когда я заканчивала пятый курс исторического факультета КАЗГУ в то время, имени Аль-Фараби, к нам на курс пришли два молодых профессора. Это был Нурбулат Масанов и Жулдус Абылхожин, которые полностью поменяли наше представление об истории Казахстана. Именно благодаря своему, так сказать, научному руководителю Нурбулату Масанову я открыла такой интересный мир, как обычное право. И в рамках подготовки к этой диссертации я узнала о том, что в основе обычного права это лежали примирительные процедуры, которые помогали, так сказать, казахским родам как-то находить общие точки соприкосновения. А потом, когда второе знакомство мое более такое интересное с медиацией состоялось уже в 2010 году, когда я наткнулась на статью, а потом попала на встречу. Которую организовывала руководитель в то время Казахстанского центра медиации Ирина Виговская, и она вот познакомила мне уже более современной медиации в плане того, как она где применима. Конечно, мое представление о медиации, с которым я знакомилась в рамках диссертации и уже в рамках, так сказать, современной практики, она кардинальным образом поменялась. Если в основе когда той медиации это была так называемая компромисс-согласительной процедуры, нужно было как-то примирить, то теперь я понимала, что медиация – это более широкое понятие, которое позволяет, даже не примиряя, как бы находить сторонам какие-то общие точки соприкосновения. Поэтому для меня это было, стало таким хорошим открытием и стало таким толчком, что же многие вопросы можно же решить за счет того, что организовать какую-то такую диалоговую площадку и помочь сторонам, чтобы они как-то сами пришли к такому решению, которое устроило бы обе стороны.
При подготовке к этому интервью мы столкнулись с большим количеством разных трактовок слова «медиация». Это и альтернативный способ решения любых конфликтов, и поиск какого-то консенсуса, но мы хотели бы узнать именно то, как вы ее определяете для себя.
Для меня медиация – это, знаете, как бы это переговорное поле, или, как правильно сказать, переговорное пространство, в котором вот третий нейтральный человек в лице медиатора помогает сторонам найти общие точки соприкосновения. При этом он как бы находится с ними здесь и сейчас, потому что понимаем, что когда конфликт, всегда тянет или к прошлому очень, или к будущему, да, и для многих очень сложно понять, где они сейчас, в настоящее время. Поэтому для меня это вот медиация – это как раз, так сказать, переговорный процесс, в котором третий нейтральный человек помогает найти общие точки соприкосновения. И это не обязательно примирение. У меня достаточно много ситуаций, когда люди, не примиряясь, но находят какое-то решение, которое устраивает. Они не остаются друзьями, они не остаются супругами, они не остаются бизнес-партнерами, но они, по крайней мере, как бы находят то, что их вполне устроило вот именно сейчас, в настоящее время.
Честно говоря, о медиации я не слышала до недавнего времени. И я уверена в том, что, к сожалению, многие мои сверстники об этом не слышали и не знают. И в связи с этим у меня возник такой вопрос. Сколько лет вы практикуете медиацию? И как сама медиация работает на практике?
Ну, я занимаюсь медиацией уже, получается, с 2011 года более плотно и провожу как бы сессии. И к моему, когда я особенно начала заниматься семейной медиацией и продолжаю сейчас семейной медиацией, я наблюдаю такую интересную такую как бы динамику, да. Если вот, ну, во-первых, да, многие стали как бы знать об этой медиации, во-вторых, как бы стороны нацелены на то, чтобы как-то договориться, не идти, так сказать, войной до конца. И в качестве примера вот я могу сказать, последняя у меня ситуация, это вот совсем недавно, она у меня продолжается, это вот как раз семейная медиация, молодые супруги, которые прожили в браке всего 3 года, и теперь они реально делят детей. То есть что старший ребенок останется с мамой, младший ребенок останется с отцом. Я понимаю, что это будет очень долгий эмоциональный процесс, я уже к этому, в принципе, готова. Но я вижу вместе, когда мы уже с ними три встречи провели, что здесь вопрос стоит не сколько о разделе детей, а вопрос стоит по поводу того, что каждый из них считает несправедливым, что кто-то будет нести большую ответственность как родитель, кто-то меньшую. Поэтому здесь, конечно, вот такая медиация, она требует помощи как психолога, потому что молодой маме нужна реальная помощь именно психолога. А в каком плане? Потому что второму ребенку всего 5 месяцев, и она очень сильно устала находиться все время в таком, так сказать, состоянии. Ей нужна помощь психолога, который помог бы ей наконец-то дать, чтобы она преодолела вот этот вот процесс такого после расторжения брака, ну и, с другой стороны, помог ей по-настоящему уже продолжать двигаться дальше. Это вот один случай. Второй случай у нас была коммерческая медиация, ну, если как пример, да, ну, сейчас достаточно их будет много, наверное, потому что, к сожалению, ковидный наш так называемый, так сказать, карантинный период, он привел к тому, что очень много стало невыполнения договорных обязательств, то есть по долгам, по выплатам каких-то арендных плат и так далее. Ну, в коммерческой медиации кажется, как будто мало эмоций, и люди должны просто или платить, или не платить. На самом деле в коммерческой медиации эмоций тоже достаточно много. Поэтому вот у нас это была последняя медиация, связанная между двумя компаниями, и вначале она начиналась очень даже сухо, так рационально, потом перешло уже достаточно такую на высокую эмоциональную составляющую. И, в принципе, мы проводили ее в течение 3 недель, и я считаю, что мы сделали достаточно много, хотя, по крайней мере, они не стали врагами и, наконец-то, договорились, что как они эти свои договорные обязательства будут выполнять как нужно. Наблюдая сейчас над нашими студентами нашего университета, я вижу, в принципе, что стоит необходимость подготовки медиаторов среди наших студентов, потому что все-таки дистанционный формат обучения, кажется, не дает возможность для студентов встретиться вместе, но иногда какие-либо конфликты, которые возникают между студентами даже во время каких-то обсуждений, дискуссий и так далее, наверное, могло бы помочь именно вот такой вот медиативный подход.
Вот, возвращаясь к первому примеру, я заметила, что данная ситуация требует не только разрешения конфликта, но и несет в себе психологическо-эмоциональную нагрузку. И тогда не могли бы вы объяснить, в чем все-таки существенная разница между психологом и медиатором? Потому что на первый взгляд кажется, что они работают сообща.
Отличие психолога все-таки, что он на самом деле глубоко разбирается вот в корне, в этой проблеме. Вот даже, например, ведя какую-то психологическую консультацию, почему, ну, даже, например, с этой молодой мамой, да, почему она решила вот так, на такой шаг решила пойти, что разделить детей, так сказать, одного ребенка оставить себе, второго отдать мужу, бывшему, так сказать, супругу. И я почему говорю, здесь нужна именно помощь психолога, что психолог должен понять, с чем связан вот этот вот вопрос, да. Связан ли этот вопрос с тем, что у нее какие-то там психологические, то, что она осталась одна фактически, или у нее какой-то страх или боязнь и так далее. Психолог начинает действительно рассматривать вот вопросы, связанные, которые глубоко внутри. А медиатор, у его задачи не стоит лезть так глубоко внутрь в плане того, так сказать, рассматривая какие-то психологические аспекты. Он создает поле, и он дает возможность, задавая именно вопросы, спрашивая и так далее, он пытается, чтобы, в принципе, решение, которое вот в данной ситуации будет приемлемо как для нее, так и для мужа, чтобы она, они нашли сами в процессе вот такого вот диалога. Если вижу, например, говорю, я начинаю спрашивать, говорю, подскажите, пожалуйста, вы обращались туда-то? И обращались туда-то? Я вот вчера, когда проводила следующую беседу, я поняла самый главный момент о том, что у нас, к сожалению, нету в Казахстане или в Алмате вот такой реальной помощи, не материальной, а именно психологической поддержки тем женщинам, которые остаются после развода одни с детьми. Мало кто задумывается по поводу того, есть ли у них помощь родственников и так далее. Некоторые не хотят обращаться к помощи родственников, потому что вот даже с этой молодой женщиной, когда я разговаривала, говорю, вы обращались там, она говорит, мне физически некогда даже детей оставить. Она говорит, нет, они меня все осуждают, что я вот решилась на развод и так далее. Поэтому эта медиация, она позволяет как раз понять, какого плана проблемы надо было бы глубоко в этом решать. Поэтому я вижу отличие психологии психолога от медиатора в том, что если психолог пытается лечить душу, то медиатор помогает все-таки решить проблему.
Теперь, когда мы прояснили отличие между психологом и медиатором, хотелось бы понять еще разницу между медиативным и судебными процессами. Вот даже исходя из вашего примера, почему эта семейная пара не стала обращаться сразу в суд? Дело в какой-то, может быть, перспективности, эффективности, экономии времени или какие-то другие факторы повлияли на их выбор?
Кстати, они вначале пошли в суд, ювенальный суд, но там, видите, суд действует в рамках вот заявленного требования. Например, она должна написать исковое заявление по поводу того, что написать, указать, что она хотела бы отказаться там, как бы, от одного ребенка, так сказать, и передать это право воспитания, определить место жительства ребенка, так сказать, место жительства отцом, все. И суд будет действовать в рамках только этого заявленного требования, не разбирая эмоциональные вопросы, не разбирая, так сказать, другие сопутствующие факторы. Когда она же приходит на медиацию, мы поднимаем именно такой, знаете, пласт проблем, вопросов. И мы начинаем спрашивать, а что будет с алиментами после этого, да, так как ребенок старший тоже маленький, ему всего 2 года, соответственно, она еще пока работать не будет. Соответственно, какая-то часть алиментов или вообще как бы прекратится, или вообще ее не будет, да. Второй момент, ей тоже нужна какая-то помощь в плане того, что она пока не работает. Тех алиментов, которые остаются, они будут несоизмеримо малы, да, с тем, чтобы как-то она этот вопрос все решила. Еще какие? То есть вот это вот отличие, то, что если суд будет немножко узко в направлении, то медиация здесь им позволяет поднять как бы побольше вопросов и выйти, может быть, только за рамки вот этих заявленных требований. Ну и, с одной стороны, по ходу решить достаточно много вопросов, которые, ну, возникают. Вот я могу привести пример. Летом у нас тоже была медиация, тоже, опять же, семейная, по алиментам, да, и они подняли вопрос, а суд они обращались только по алиментам, когда пошли. А когда к нам пришли, они не только вопросы по алиментам подали, они вопросы решали еще по поводу, так как он живет в Германии, она живет здесь, они поднимали вопрос, сколько раз ребенок будет посещать, так сказать, встречаться с отцом в связи с тем, что они проживают в разных странах, да. И она, когда вот бывшая супруга, так сказать, она сказала, хорошо, что мы обратились именно в медиацию, потому что мы бы, наверное, в суде этот вопрос не смогли бы так договориться, как-то все это решить.
Так, ну у нас уже есть кейс семейной медиации. Также бы хотелось узнать, каких еще аспектах человеческой жизни конфликты можно решить медиативным путем.
Школьная медиация, потому что конфликты в школьной среде, они как бы не исчезают, а как можно больше, так сказать, их становится все больше и больше. И здесь классический для нас примером был бы, конечно, пример Финляндии, где, начиная с 7 класса, прямо готовят среди школьников этих, так называемых, посредников, которые помогали бы. Второе направление в Казахстане сейчас потихонечку начинает развиваться трудовая медиация, чему я, несомненно, рада, потому что считаю, что это вот одно из направлений, которое должно прямо как бы передано, так сказать, на решение медиатора. Третье направление – корпоративные споры, то есть это в рамках вот каких-либо компаний и так далее. Поэтому многие компании сейчас даже нацелены на подготовку своих, так сказать, корпоративных медиаторов. Вот в прошлом году наш центр в основном занимался обучением корпоративных медиаторов отделов социально-трудовых отношений, которые занимаются... Ну, у них больше, знаете, мне понравилось. Они говорят, наша цель как бы не допустить. То есть они носят как бы превентивные такие меры, чтобы до конфликтов не допустить. Поэтому вот трудовая медиация. Интерес есть к межэтнической медиации. Пока только в рамках такого как бы ознакомления, что ли. Я думаю, что это тоже будет направление достаточно неплохо развиваться.
Как вообще можно понять, в чем измеряется эффективность медиации? Упирается ли это просто в нахождение консенсуса, который удовлетворяет ту и другую сторону? И как понять, что медиативный сеанс прошел успешно?
Так как я занимаюсь с этим с 2011 года, исходя из моей практики, мы делаем такой небольшой потом как бы анализ, что из этого, я даже иногда могу сказать, какое из этих медиативных соглашений будет точно исполнено до конца, а какое из них будет, какие-то возникнут проблемы при его исполнении. Это связано не только с моей деятельностью как медиатора, но и с тем отношением самих сторон к этой процедуре. Да? Поэтому все-таки эффективность его, несомненно, очень большая. Почему? Потому что если бы не столь эта процедура была бы эффективна, я так думаю, что в тех же странах, как США, ФРГ, так сказать, Нидерландах и других, они бы не делали бы на такой большой упор на развитие этого направления. А в Казахстане я тоже знаю очень как бы и центры медиации, которые очень хорошо в этом направлении работают, и самих медиаторов. Поэтому эффективность, она высокая в каком плане? Во-первых, здесь самое главное отличие, что стороны сами генерируют решения и сами, как бы, так сказать, эти решения принимают. А раз эти стороны, сами стороны эти решения принимают, значит, они сами его исполняют. Это, конечно, кропотливая работа, это тщательная работа и медиатора, но если он их плавно, так сказать, за счет вот этих фасилитативных бесед привел к тому, чтобы они сами эти решения, как бы с этим решением выступили, то, конечно, очень большая вероятность, что они его будут исполнять. Но мы знаем по статистику по тому, что если бы, например, судебные решения все исполняли сразу, то не было бы необходимости в расширении штата судебных исполнителей. Поэтому по тому количеству, которое мы видим, не все судебные решения так добровольно все, так сказать, это исполняется. Поэтому в этом плане эффективность медиации, института медиации, она должна быть, несомненно, очень высокой. Только, наверное, надо, чтобы мы наконец-то научились брать ответственность на себя. Как только мы научимся и будем сами с этим, так сказать, работать, то я думаю, что проблем с исполнением не возникнет.
Получается, результат зависит от примирения двух сторон и желания двух сторон.
Именно даже сколько как бы примирения, да, а сколько желания, правильно вы, Полина, отметили, что они сами вот так вот решили, что именно вот такой вариант подойдет. Иногда те варианты, которые кажутся нам, на первый взгляд, даже для нас дикими, да, ну, я поэтому, для меня очень большая как раз работа, чтобы на моем лице не отразилось отношение по поводу того решения, к которому они пришли. Но у медиатора есть очень много инструментов, по поводу того, проверить их, насколько они исполнимы, потому что тот же самый тест на реальность, когда медиатор работает, не просто ли они сказали, а действительно ли они готовы к тому, чтобы это исполнять, да? Готовы ли они это все, так сказать, претворять в жизни. Поэтому, конечно, в этом плане мы должны принять их решение и постараться проверить, как они его будут. Ни какие-либо факторы не повлияют ли на то, чтобы это решение потом в конечном итоге не было исполнено.
«Вандель» — это проект, который нас вдохновляет. Это первые шаги к созданию центра медиации на базе Казахстанского немецкого университета. Это небольшое начинание с большим потенциалом.
Гульмадена Маджоловна, скажите, пожалуйста, а на каких принципах основывается медиация? И отличаются ли эти принципы от страны к стране?
А вообще институт медиации, будь он в Казахстане, будь он в Соединенных Штатах Америки, будь он в других странах, он действует по определенным одним и тем же принципам. Одним из первых принципов, я считаю, что он очень важен, это принцип добровольности. Мы не можем заставить стороны прийти на медиацию, если они не согласны. С одной стороны, если он добровольно пришел на медиацию, соответственно, добровольно будет генерировать идеи. С другой стороны, он будет добровольно их исполнять. Поэтому у нас бывает ситуация, когда одна из сторон согласилась на медиацию, пришла, а вторая сторона отказалась. И при всем моем уважении к первой стороне, мы не можем заставить вторую сторону прийти на медиацию. Это вот как раз добровольность применения медиации, добровольность выбора медиации, добровольность исполнения решения. Следующий принцип, это, я считаю, что он как раз отличает от судебных решений, судебного, так сказать, как бы процесса, это конфиденциальность. То есть мы знаем, да, что сейчас есть доступ к судебным кабинетам, можно узнать, кого за что там судят, и это у нас становится хлебо и зрелищ, называется, да, понаблюдать, как этот судебный процесс идет. А в этом плане институт медиации, процедура медиации, она сугубо конфиденциальна, и эту конфиденциальность, она позволяет поддерживать экологичность и безопасность для сторон. Мы все время повторяем о том, что все, что вы говорите, останется здесь, между нами. И даже когда мы разговариваем отдельно со сторонами, мы опять говорим о том, что мы будем придерживаться конфиденциальности. И это позволяет им как-то раскрыться и, может быть, рассказать даже о тех деталях, которые, в принципе, даже они своему адвокату не говорили. А третий принцип, это так называемое как бы равное отношение к сторонам. То есть мы никого не выделяем, мы к обеим сторонам относимся равно. То есть никого не восхваляя, никого, так сказать, не считая, что он там ниже и так далее. Также у нас следующий принцип нейтральности, потому что это как раз, если медиатор будет нейтрален, беспристрастен, у него не будет оценочного суждения, то есть как вот так вы посмели, как вы так это решили, да, то это позволит ему вот с холодной головой как раз помочь сторонам, чтобы они то или иное решение какое-то определенное приняли. Вот поэтому медиация, она как раз на этих принципах она и держится, и за счет этого она как раз дает возможность быть отличным, открыть другие двери для решения тех или иных вопросов.
Знаете, анализируя все вышесказанное, мне показалось, что так как медиация затрагивает широкий спектр вопросов, то быть профессионалом в медиативной среде очень помогает еще и в своей личной, частной жизни. Например, это могло бы поспособствовать лучшему взаимодействию с людьми, решению бытовых конфликтов и личным переменам в мировоззрении и характере.
Оно реально хорошо помогает, во-первых, вот что я у себя вырабатывала годами, я надеюсь, его смогла выработать, это безоценочность. Потому что оценочность, она такая, как бы, я даже спокойно, когда читала, как бы читаю комменты, там, например, в соцсетях или еще что-нибудь, да, ну, вы сами знаете, когда кто-то что-либо читает, обязательно какой-то комментарий хочется ставить. В этом плане то, что мы не подходим как бы оценочно медиатора, оно мне помогает по жизни относиться, принимать любую точку зрения, что она имеет место быть. А второй момент, то, что с нейтральностью сложно, потому что есть некоторые вот медиации, которые прямо у меня, я потом начинаю на свой, так сказать, это принимать. Это мы тоже над этим очень сильно работаем, пока у меня не совсем хорошо это получается, потому что я начинаю близко к сердцу, у меня даже потом говорят, что я уже... Я прямо когда особенно чувствую, что кто-то находится более в обиженном состоянии или более в таком состоянии, мне лучше медиацию не продолжать, потому что я тогда понимаю, что я начну вторую сторону плавно подводить, чтобы он выполнил стороны, те обиженные стороны. А следующий такой момент – это, наверное, всех людей принимать, ну, вот это вот как раз и безоценочно, но, с другой стороны, стараться, чтобы любой конфликт можно решить. Любой конфликт можно предупредить. Хотя, конечно, хочется иногда и, в принципе, пошуметь, да, это нормальное явление, там, высказаться по этому поводу. Но, наверное, вот эти вот факторы, которые мне помогают по жизни, я считаю, что... С другой стороны, медиация, она такое направление, что она постоянно приводит к тому, что ты постоянно учишься.
Давайте представим договор, по которому работает медиатор. Ну, допустим. И составной частью данного договора являются принципы, способствующие разрешению конфликта, ну, возникшего какого-то конфликта. И все-таки немаловажным вопросом остается вопрос финансирования медиатора. На какой основе он осуществляется?
Это не то, что немаловажный вопрос, это больной вопрос всех. Ну, я скажу на примере своего центра, да, например, наш центр – это так называемая самофинансируемая организация, то есть фактически мы не берем финансирование, нам в этом плане никто не помогает. Мы платим плательщики налогов, мы платим налоги, мы платим заработную плату, так сказать, мы платим все вот эти вот все расходы, то есть это то, что все несем мы сами. Поэтому иногда у меня часть проектов несет так называемый социальный характер. Вот последняя медиация, она мне будет абсолютно бесплатно идет, она как бы безвозмездная, да, потому что это как, я не говорю, что она бесплатная для вас, я готовлю в рамках социального заказа, мы готовы вам оказать такую, так сказать, помощь и поддержку. Поэтому она не финансируется, и иногда вот эта медиация, я даже знаю многих своих коллег, которые проводятся на так называемом энтузиазме, да, будем так говорить. И в этом плане с этим, конечно, у нас сложно. Пока вот такой вот помощи и поддержки институту медиации, чтобы со стороны государства, мы пока его как бы не видим. А в отличие от других стран, в которых в котором как раз, так сказать, помощь, поддержка как бы есть. Ну, даже вот нам приводят примеры тоже Великобритании, в других странах и так далее. Но я связываю это тем, что в нашем институте всего 10 лет как закон о медиации, поэтому мы только-только на ноги встаем. Многие центры, которые, многие медиаторы, которые начинали уже со мной в свое время, они сейчас в этом направлении как бы не работают, потому что это требует большое количество времени, и работать, не получая как бы определенную такую с этого, так сказать, оплаты, конечно, они не могут. Я их не осуждаю, и вполне понимаю о том, что многим надо кормить семьи, и вполне это, так сказать, правильный выбор. Поэтому у нас вот ситуация с финансированием пока это такой достаточно очень болезненный и такой достаточно сложный вопрос, с которым сталкиваются не только наш центр, но и другие центры. Нашему центру как-то в этом направлении грех будем жаловаться, потому что одно из направлений, которое мы неплохо развиваем, это у нас корпоративные семинары, поэтому иногда у нас получается медиация как раз поддерживается проведение так называемых безвозмездных медиаций, поддерживается за счет того, что мы организовываем, проводим сами какие-либо семинары. Нет. Все мероприятия, посвященные институту медиации, будь это форумы, фестивали, будь это какие-то еще что-либо, мы проводим тоже абсолютно на безвозмездной основе. Вот последнее у меня было в начале февраля был семинар на 2 часа по межэтнической медиации на 100 человек. Мы провели его тоже абсолютно бесплатно, потому что нам очень хотелось дать конкретно работающие инструменты для тех, кто этим направлением интересуется. Нам было очень приятно, что аудитория собралась такая достаточно интересующаяся, и было бы их больше, оказывается, просто наш Zoom не позволил вместить больше, чем 100 человек. Поэтому, ну, я в этом плане считаю, что это нужно, потому что, как любой проект, как любое направление, где-то, наверное, надо будет на самом деле вкладывать свои силы и свои средства, которые мы это делаем, для того, чтобы как можно больше об этом узнали.
Слушая все это, у меня складывается ощущение, что медиация — это настолько прозрачный, экологичный процесс для осознанных людей, что других проблем, помимо финансирования, у него быть просто не может. Пожалуйста, подтвердите или опровергните мои догадки.
Очень сложно иногда бывает убедить, если обратился на медиацию работник самого работодателя. Ну, вот в последнее время, наоборот, тенденция поменялась. Нам больше обращаются работодатели, нам надо убедить работников, да, в том, что это им нужно. А второй момент, наверное, связан с тем, что нас как-то оторвали от так называемой судебной медиации. Начиная с 2016 года у нас появилась такая, как бы, должность как судья-медиатор, и поэтому многие медиаторы, которые проводили судебную медиацию, оказались как бы не могут принимать участие в судебной медиации. Наш центр в этом плане переориентировался сразу на внесудебную, досудебную медиацию мы как-то проводим. Поэтому вот второе вот это вот как раз то, что нет возможности в полном объеме проводить судебную медиацию, так как эту функцию на себя взяли сами судьи-медиаторы. Третье, наверное, что некое есть недоверие к этому институту. И это недоверие я связываю с тем, что как бы слабая информированность населения. И четвертый момент, это, я думаю, очень такой важный, это у нас нет культуры по поводу того, чтобы самому принимать решения за свою жизнь, за дальнейшие свои взаимоотношения. Поэтому в этом плане, когда начинаешь говорить о том, что им надо самим, для них, для многих это очень сложно, поэтому многие почему идут в суд? Потому что есть судья, который за тебя примет решение, то решение, которое посчитает как бы нужным. И в этом иногда неделю целую уходит на то, чтобы показать, что наоборот хорошо, когда вы сами решение принимаете, когда вы сами будете потом это же решение исполнять. Вот это вот, я думаю, что основная проблема.
Несмотря на вышеперечисленные проблемы, есть ли популярность в медиации и в чем это выражается?
Интерес есть, да. Мне это уж очень тоже импонирует. А интерес это связан с тем, что есть какие-то вопросы, кто-то, ну, как бы, например, даже во время, когда мы проводим корпоративный какой-то семинар, обязательно найдется парочка тех, кто говорит, а что это за... вы написали в своем резюме, когда представляете, что вы медиатор. Можете рассказать подробнее, что и как это, да? Интерес это есть, например, то, что у нас сейчас проводится достаточно очень много интересных на постсоветском пространстве, будем так говорить, интересных мероприятий каждый год. Ну вот только в этом году в связи с карантином, в 2020 году не прошло в очном формате, а так фестивали, форумы, собираются медиаторы, заинтересованные со всех республик, обмениваются мнениями. В этом плане очень даже неплохо. Третий, наверное, интерес я вижу среди молодого поколения. То есть когда первый раз пришла с гостевой лекцией, и вот я вижу в плане того, что у студентов есть интерес к этому направлению, кто-то уже для себя выбрал это как бы направление, что он будет заниматься как выпускной, а кто-то это выбрал направлением, которым будет заниматься всю жизнь. Поэтому для меня это, я считаю, что это очень большой плюс, что сами как бы у студентов есть к этому интерес. А если у студентов есть, соответственно, они завтра пойдут к своим родителям, завтра пойдут в свое сообщество, и есть большая надежда, что плюсы этого института будут распространяться и дальше.
Поговорим о зарождении медиации в Казахстане и, может, на каких условиях и как это вообще создавалось, с чего все началось и какой статус у медиации в Казахстане сегодня?
Он интересный, вообще процесс начался где-то в середине нулевых по поводу того, что это есть такой, ну, вначале были, знаете, небольшие статьи, небольшие какие-то публикации о том, что где-то он есть, где-то он хорошо работает, почему бы нам его не принять, да? Потом была создана такая рабочая группа, которая стала думать по поводу того, каким должен быть стать закон о медиации. Ну, была проведена такая большая подготовительная работа в этом направлении, и в 2011 году был принят закон о медиации. А вначале, знаете, мы даже сами, когда вот я прошла одна из первых это обучение, да, как раз, и мы, как мы его, мы даже сами ходили по судам по поводу того, чтобы сказать о том, что мы являемся медиаторами, мы готовы, так сказать, свои услуги все это оказать абсолютно на безвозмездной основе, и мы начинали вот так судами работать. Потом большую поддержку в Казахстане для продвижения этого института оказывали международные организации. Есть программа развития ООН в Казахстане, у них был проект 2012 года по 2014 год. Их задача была как раз по всем регионам Казахстана подготовить так называемый пул медиаторов. И из числа, вот, из тех регионов, они проводили так, трехступенчатую такую модель как бы обучения общего курса, специализированный и тренинг-тренеров. Да? И многие те, кто прошел тренинг-тренеров, потом стали как раз обучающими тренерами и стали продвигать медиацию дальше. А в 2014 году был проект очень большой по продвижению медиации среди предприятий Казахстана. Это проект холдинга «Самрук Казана». Они готовили пул медиаторов в компании, в которую входит этот пул, так сказать. И у них была такая классная идея, они хотели подготовить как бы пул медиаторов, которые бы помогали бы разрешать или предупреждать конфликты, которые возникали в холдинге в самом, так сказать, «Самрук Казане». А потом, в принципе, в основном вот 2015-16 год, 2014-16 год, я считаю, как раз наибольший пик развития именно судебной медиации. Многие наши медиаторы работали в судах, оказывали, я сама работала как бы совместно с судьями, оказывали большую поддержку судьям и проводили как бы медиацию. В 2016 году уже ввели как бы судья медиатор, как я уже говорила, судебная медиация перешла потом уже дальше. Сейчас у нас есть уже центры, которые в принципе являются как бы, ну, проводят большую работу по продвижению и так далее. Поэтому сейчас, наверное, у нас, и самое интересное, с трудностями, которые я перечисляла до этого, сталкиваются не только у нас в Казахстане, в той же России, в той же Беларуси, в Украине. Когда мы с ними встречаемся, они говорят о тех же трудностях, которые у нас, так сказать, все это есть. Поэтому история вот она такая вот интересная и небольшая.
Теперь мне хочется пойти еще уже и поговорить о нашем университете. В ноябре прошлого года мы сами приняли участие в организации форума медиации. И хотели бы узнать, насколько положительно воспринимается эта тема в нашем университете, на ваш взгляд?
Медиация в нашем университете, я вам уже чуть-чуть как раз говорила, да, о том, что началась первая гостевая лекция, когда пригласил наш декан факультета в то время социально-политических наук Оксана Николаевна на гостевую лекцию. Это была группа Римма Камалдинов в то время. Они были, по-моему, на курсе втором или третьем, если не ошибаюсь. Я их тогда знакомила с первыми такими медиациями. А на следующий год они пришли ко мне на практику, и на четвертом курсе пришли на практику и попросили о том, что давайте проведем какое-нибудь совместное мероприятие. И мы с ними, а там группа была очень интересная, которые практиканты, которые попали, они решили провести вот такой воркшоп. И мы сначала думали, что мы проведем его в рамках только нашего КНУ, а потом решили выйти за рамки КНУ и сделать городским. Они его так называли, так интересно, как починить светофор, по-моему, на перекрестке интересов, что ли. Ну, очень так креативно, очень хорошо так назвали. И действительно, они тогда заявили о том, что да, у нас медиация как бы быть. Собралось достаточно много студентов из других вузов, были они полностью, весь сценарий полностью, я их только как бы направляла, все полностью они составили сами, моя задача была просто посмотреть, как они логически между собой взаимосвязаны, они даже какой-то конкурс среди этих студентов ребят провели, и вот с этого периода времени, я так думаю, у нас как бы интерес к медиации как бы начал просыпаться и среди студентов, и среди руководства.
Для меня Вандель – это идея, опыт и задача, которая непременно должна дать плоды. Миссией нашего проекта я вижу в привлечении внимания к медиации. Может ли студент выполнять функцию медиатора? И существуют ли какие-то примеры у других стран?
Ну, у нас есть закон о медиации, там у нас есть требования к медиаторам, кто может быть медиатором, да? И согласно этого как бы требования, медиатором может стать лицо, которое старше 25 лет, имеет любое высшее образование и не имеет как бы судимости, да? Поэтому вот у нас пока вот с этим только вот как бы профессиональным медиатором в качестве, могут работать только те, кто уже имеет законченное высшее образование и кто старше 25 лет. Но у нас есть непрофессиональный медиатор. Сейчас ставится вопрос, чтобы их сделали общественным. А в законе о медиации и непрофессиональным у нас может стать лицо, которое достигло 40 лет, но теперь говорят о том, что данный этот возраст ценз как бы снизит, да, для того, чтобы непрофессиональными медиаторами или общественными, как они теперь будут называться, могли быть и вот среди студенческой молодежи. Потому что в той же Российской Федерации, в их федеральном законе, непрофессиональные медиаторы могут работать и начиная с 18 лет. То есть для того, чтобы они как бы могли показать или приобщиться, что ли, к данной как бы процедуре. А в действующем, пока мы работаем в рамках нашего действующего закона, то требования вот те, которые я вам уже сказала.
Гульмадана Мажоловна, а что бы вы посоветовали начинающему медиатору?
Терпение. Потому что это иногда это очень эмоциональная такая работа большая. Во-вторых, мы хотим же получить сразу результат. И у нас такое ощущение, что мы столько потратили времени, а они никак не хотят соглашаться между собой, да? Поэтому в этом плане я даже для себя всегда говорю, в первую очередь, терпение.
Как вы знаете, целью нашего подкаста является подготовка рекомендаций для создания центра медиации на базе ДКУ. Мы хотели бы спросить у вас, какие рекомендации, как практикующий медиатор, вы можете посоветовать нам? И что вы можете сказать о нашей беседе? Как вы ее оцените?
Ну, я думаю, что рекомендации я могу дать следующие. Самое главное — начать, наверное, популяризировать это направление, да? Когда мы даже в среди нашей студенческой среде нашего родного университета как можно больше людей будет об этом направлении знать, то, что вы делаете эту работу, да, создание подкаста, то, что наши студенты-практиканты делают, проводя воркшопы, да, то я думаю, что это станет как раз одной ступенью для того, чтобы наш центр, он как бы был открыт, состоялся. Потому что мало открыть центры, надо, чтобы, в принципе, его приняли. А для того, чтобы его приняли, надо людям понимать, что это такое. И я думаю, что мы вот ту работу, которую делаем, мы правильно все делаем. То есть мы делаем, чтобы как можно больше людей узнавали и как бы как можно больше людей в свой лексикон вводили слово «медиация». И самое главное, не просто слово, а понимание, что это означает. Вам же, вот я вообще очень рада, что вы все-таки взяли за очень тяжелое дело это подкаст, создание подкаста, да, потому что если бы я, например, сама не прошла бы курс и не понимала бы, как это, насколько это сложно, то думала бы, что это, в принципе, какая-то очередная такая как бы прихоть, да. А я понимаю, какая это большая работа, поэтому я хочу вам пожелать, чтобы ваш подкаст не только был на раз вы заявили о том, что это какой-то как о студентах, да, о том, что их волнует, что их беспокоит, что они, какую они хотят лепту внести в наше, так сказать, общество, чтобы вы, наверное, не только на медиации как бы останавливались, а вы выходили за пределы, потому что вы увидите, что медиация, она такая многогранная, что она рассматривает вопросы не только связанные с конфликтами, а вопрос связан с предупреждением конфликта, вопрос связан вообще с отношением внутри самого общества. Поэтому я думаю, что у вас таких тем, таких интересных как бы вопросов будет значительно больше.
Мы благодарим вас за теплые слова и за участие. Надеемся, что все так и сложится. На самом деле, когда мы разрабатывали концепцию подкаста «Вандаль», у нас возникла идея о том, что наш гость должен дать название выпуску с его участием самостоятельно. Ну и как бы вы назвали этот выпуск, основываясь на собственных ощущениях?
Вопрос такой сразу, да? Да, сразу, без этого. Не знаю, если сходу не думая, так сразу, да, наверное, да, хочется сказать обо всем вначале, да, но как-то этот, наверное, я бы просто, может быть, назвала бы, зачем нам это все надо. Ну, может быть, так, чисто рабочее, да. Почему? Потому что для чего вы это вообще все это, как бы, решили это все это сделать, да? И зачем оно вам надо, да, может быть. И если вы ответите как бы на этот вопрос сами, да, зачем оно вам надо, то, наверное, все остальные подкасты у вас, они пойдут тоже по такому направлению. А вообще мне формат, который вы придумали, то, что вы там в конце так подловили таким интересным вопросом, мне он очень нравится.
«Вандаль» — это передача опыта экспертов студентам с помощью диалога в формате подкаста. Думаю, что это поможет объединить молодое поколение. И не только. Команда «Вандаль» выражает особую благодарность Казахстанско-Немецкому университету и руководителю Центра медиации права Парасат Уразбаевой Гульмадана Мажоловой.